Екатерина, с новостями сегодня нас знакомит Екатерина Безгачина. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то в центральной части России сегодня фактически весенняя погода. В Воронеже, Саратове, Тамбове, Курске, Орле, Рязани, Калуге свыше 10 градусов тепла, в том числе и в Москве вот тоже 9-11 прогнозируют синоптики. Но чуть западнее, если отправиться в Псков, Санкт-Петербург и Петрозаводск, там уже будет холодно, ниже нуля, и снег ожидается во всех этих регионах. Вот в Питере -2.4, вечером даже будет чуть попрохладнее, -3.5. Ну, теперь более подробно просто о Петербурге и Москве. 746 миллиметров тутного столба в Санкт-Петербурге, 91% влажности воздуха, северо-восточный ветер 5-9 метров в секунду, а в Москве давление пониже, 727 миллиметров тутного столба, влажность воздуха 90%, ветер восточный 5-9 метров в секунду. Ну что же, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час и тоже много разных тем. Поговорим для начала о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией. Посетим ряд интересных выставок, проходящих в России. Ну и, конечно же, благодаря нашим коллегам узнаем, чем живет Америка сегодня. Ну а в России сегодня впервые отмечается День работников культуры. Именно поэтому мы решили задать вам такой вопрос: вправе ли представители творческих профессий рассчитывать на финансовую поддержку государства? Отвечайте посредством отправления сообщений на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение посылать с мобильных телефонов на номер +7 903 743 2801. Первым делом о важной новости для жителей, многих жителей России, ну и Грузии, естественно, тоже, потому что сегодня из Тбилиси в Москву вылетит первый самолет, тем самым, ну, первый самолет за полтора года примерно, то есть тем самым возобновится авиасообщение между двумя странами, прерванное в октябре 2006 года после скандала с арестом российских офицеров в Грузии. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Во вторник вечером самолет авиакомпании «Аэрзена грузинские авиалинии» выполнит долгожданный рейс Тбилиси-Москва. Впервые после октября 2006 года, когда авиационное сообщение между двумя странами было прервано по инициативе российской стороны. Аэронавигационная служба России сослалась на задолженность грузинских авиакомпаний. Хотя и в Тбилиси, и в Москве высказывалось мнение, что истинной причиной столь жесткого решения стал конфликт в связи с арестом в Тбилиси российских офицеров по обвинению в шпионаже, а прекращение авиасообщения было одной из санкций в рамках целого набора ограничительных мер, введенных российским правительством в отношении Грузии, в том числе в сфере импорта грузинской продукции, вина, боржоми и так далее. Однако после встречи президентов России и Грузии Москва смягчила свою позицию, и вслед за возвращением в Тбилиси российского посла Вячеслава Коваленко в прошлом году, возобновление авиасообщения стало вторым шагом по выходу из опасного и во многом уникального на постсоветском пространстве кризиса в отношениях между Великой Россией и Маленькой Грузией. Вместе с тем, Россия согласилась на возобновление авиасообщения только после удовлетворения Грузии важного и принципиального для Москвы условия – погашения задолженности грузинских компаний перед российской аэронавигационной службой. Причем речь на самом деле шла о задолженности давно обанкротившихся и исчезнувших компаний. Тем не менее, «Аэрзена» согласилась заплатить около 2 миллионов долларов, лишь бы получить право на возобновление полетов. Министр экономики страны Екатерина Шарашидзе заявила, что до конца года грузинская сторона полностью выплатит задолженность. Все наши договоренности с российскими коллегами остаются в силе. Авиакомпании заплатили часть задолженности. Вторая часть общего долга в 3 миллиона 700 тысяч долларов будет выплачена до конца 2008 года. Уже составлен график выплат. Однако простые граждане не очень вникают во все эти финансовые и политические нюансы, а просто радуются возможности летать в Москву и Петербург напрямую, а не через Стамбул, Мюнхен или Ригу, ностальгически вспоминая те уже далекие времена, когда, цитирую автора одной из статей, «можно было утром слетать в Москву за 37 рублей 70 копеек, пообедать в Арагве и вечером вернуться обратно». Конец цитаты. Как мне сообщили в авиакомпании «Аэрзена», все билеты на первый рейс уже проданы. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Ну а ко мне тем временем вновь присоединилась Валерия Шабаева, которая сегодня читает для нас газеты «Центральные российские». Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Но вы обещали нам в прошлом выпуске сосредоточить свое внимание на проблеме борьбы с туберкулезом.
Совершенно верно. Вчера во Всемирный день борьбы с туберкулезом российские медики подвели неутешительные итоги, пишет об этом газета «Газета». Как отметил главный санитарный врач Геннадий Онищенко, в 2007 году было выявлено 117 738 заболевших туберкулезом, а относительный уровень заболеваемости составил 82,6 человека на 100 тысяч населения. Ситуация по сравнению с предыдущим годом таким образом не улучшилась. И ставит все это Россию в ряд таких стран, как Руанда, Бангладеш и Афганистан. Туберкулез часто называют болезнью стран третьего мира. Он напрямую связан с социально-экономическими условиями жизни. Его провоцирует такие факторы, как плохое питание, недостаток солнечного света, сырое, холодное жилье. Все это позволяет инфекции, которые постоянно присутствуют в организме подавляющего большинства людей, перейти в активную фазу. Но, по данным Всемирной организации здравоохранения, уровень заболеваемости в России не изменился с начала 2000-х годов, несмотря на подъем в экономике. Ну, а вот на первой странице «Комсомольской правды» мы читаем анонс публикации, в которой речь идет о том, что туберкулез, чесотка, а также целый ряд других заболеваний постоянно присутствуют в столичном транспорте, где и можно ими заразиться. Но это в транспорте, а едем мы на транспорте в офис. В офисе же нас ожидает другая беда. Большинство сотрудников отечественных компаний пребывают в психопатологическом состоянии, что приводит к постоянным ошибкам в работе и понижает эффективность труда, сообщают новые известия. Таков вывод оказавшегося в распоряжении издания исследования, проведенного Центром социально-психологических исследований Института глобализации социальных движений. Эксперты утверждают, агрессивный рабочий климат, недостаток отдыха, постоянные переработки и командно-истерический стиль руководства породили массовый невроз в рядах офисных сотрудников.
Да, поистине драматическая картина нарисована в российских газетах. Ну, впрочем, это вообще для них, наверное, свойственно.
Абсолютно. Да.
Спасибо вам, Валерия. Валерия Шабаева сегодня знакомила нас с наиболее значимыми публикациями в Центральной российской печати. Ну, а сейчас в Москве 9:15. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция в Беларуси проводит сегодня в Минске массовое шествие, посвященное Дню воли, 90-й годовщине образования республики. У берегов Гонконга продолжается поиск 18 моряков с затонувшего украинского судна. Продолжаются волнения в Тибете. Китайские государственные агентства сообщают о гибели одного полицейского. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Сегодня в 10:07 по московскому времени вы сможете услышать в повторе программу «Грани времени», где речь пойдет о том, заслуживает ли из-за репрессий в Тибете Пекинская Олимпиада бойкота мировыми демократиями, подобного бойкоту Московской Олимпиаде 80-го года. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза будет беседовать с Владимиром Буковским и Николаем Храмовым. Итак, в 10:07 «Грани времени». Мы же сейчас поговорим о спорте вновь. Отметим, что в Уфе был сыгран второй полуфинальный матч серии до трех побед в чемпионате Российской хоккейной суперлиги. Местный Салават Юлаев встречался с казанским Акбарсом. Победили на сей раз гости 2-1. Счет в серии сравнялся 1-1. И следующие два матча участники этой пары проведут в Казани. А в Екатеринбурге проходит розыгрыш Кубка России вот по баскетболу среди женских команд. И вот вчера состоялись полуфинальные матчи. Екатеринбургская команда УГМК выиграла у московского «Динамо» крупно 92-62. Ну и в гораздо более упорной борьбе ЦСКА нанес поражение Спартаку из Московской области 71-62. Таким образом, УГМК и ЦСКА стали финалистами Кубка России среди женских баскетбольных команд. Ну а главным событием вчерашнего дня был, конечно же, чемпионат Европы по водным видам спорта. Он завершился в Эйндховене. В заключение был разыгран один комплект наград в прыжках в воду. Мужчины состязались на вышке, в прыжках с вышки. И здесь сенсацию преподнес британец Томас Дейли. Ему вскоре исполнится лишь 14 лет, а он вот уже завоевал свой титул, стал чемпионом Европы. Естественно, самый молодой из всех участников этого первенства. Ну и еще 8 было финальных заплывов в плавательном бассейне. Не обошлось без мировых рекордов. Тут надо заметить, что прошедший чемпионат был одним из самых ярких с этой точки зрения, потому что 6 раз, в общем, сложности обновлялись мировые рекорды и 18 раз европейские. Но вот что касается мировых, то вчера голландка Марлен Фельдхаус улучшила достижение на дистанции 50 метров вольным стилем, а итальянка Федерика Пеллегрини на дистанции 400 метров тоже вольным стилем. В целом же наибольшее количество медалей завоевали российские спортсмены. У них 12 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Но это в совокупности по всем видам, а там, как вы знаете, по плаванию проводились состязания по прыжкам в воду и по синхронному плаванию. Ну вот таковы главные новости на сегодня спортивные. Мы же перейдем к нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». Из новостей вы уже знаете о том, что число жертв американских вооруженных сил в Ираке превысило 4000, достигло 4000 человек. Ну и, конечно, эта тема не могла не стать одной из самых главных на американском континенте. Но об этом мы поговорим чуть позже, с другой стороны, ведь мы же еще не ознакомились с событиями экономики, поэтому давайте сейчас послушаем Сергея Синицкого, уж потом поговорим о том, чем живет Америка сегодня.
Правительство России разместит на счетах крупных российских банков капиталы, направляемые из бюджетов в фонды создаваемых государственных корпораций, в частности, развитие нанотехнологий или реформирование жилищно-коммунального хозяйства. Как заявил министр финансов Алексей Кудрин, речь идет о суммах примерно в 340 миллиардов рублей, в пересчете более 14 миллиардов долларов. Кроме того, на банковских счетах планируется размещать временно свободные средства федерального казначейства. Эти меры призваны расширить объемы ликвидности российских банков в условиях, когда привлечение ими новых капиталов на западных кредитных рынках стало значительно более дорогим. Поставка заказчикам первых новых российских региональных авиалайнеров Superjet 100 из-за задержек испытаний переносится на неопределенный срок, сообщил руководитель Государственной объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров. Ранее планировалось, что первый Superjet 100, рассчитанный на перевозку до 100 пассажиров и создаваемые в широкой международной кооперации, будут переданы первому их покупателю, российской государственной компании Аэрофлот, до конца 2008 года. В 2007 году все российские авиакомпании получили от отечественного авиапрома всего 6 новых самолетов. Европейская компания Airbus или американская Boeing отправили заказчикам примерно по 450 новых лайнеров каждая. Уровень безработицы в России в феврале повысился с 5,8% до 6,6% общей численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. К началу марта численность безработных составила 5 миллионов человек, из которых лишь треть были официально зарегистрированы в службе занятости. Численность экономически активного населения составляет почти 53% общей численности населения России. Мировые цены на нефть снизились в понедельник на 1,5%, а общее их падение за последние 7 дней составило почти 10%. Среди главных причин падения нефтяных цен эксперты называют в первую очередь замедление темпов роста экономики Соединенных Штатов, на долю которых приходится четверть общемирового потребления нефти, столько же, сколько на долю следующих за США, Китая и Японии вместе взятых.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что доллар стоит 23 рубля 84 копейки сегодня, евро 36 рублей 66 копеек, а на международных валютных торгах за доллар дают, за евро дают доллар и 54 цента. Ну вот, а теперь мы уже имеем все основания для того, чтобы перейти к рубрике «В Америке сегодня».
Печальный рубеж придает новый импульс дебатам о войне в Ираке. Рекордные цены на бензин внушают тревогу американцам. Новая жертва эпидемии сексуальных скандалов. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Число жертв американской армии в Ираке достигло в понедельник 4000 человек. Этот факт стал поводом для многочисленных комментариев. Слово Яну Рунову.
В понедельник 24 марта президент Буш сказал: «Каждая жизнь драгоценна, но когда-нибудь скажут об этом моменте истории. Слава Богу, нашлись самоотверженные люди, которые пошли тогда на военную службу и заложили фундамент мира для будущих поколений». Американские средства массовой информации придают цифре большое значение. Почему? Директор Центра по делам разведки в университете Тринити Вашингтон, научный сотрудник Вашингтонского совета по американской внешней политике Джеймс Робинс ответил:
«Я полагаю, это больше связано с тягой к круглым цифрам. 4000 – не более значимая цифра, чем 3990 погибших или 4010. В действительности гибель каждого человека – трагедия. Тем не менее, когда приходит момент круглой даты или круглой цифры, то пресса набрасывается на этот факт. Еще начинают жонглировать сравнительными цифрами. 3000 американцев, погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, и 4000 американцев, погибших в результате войны в Ираке. Но в первом случае 3000 мирных американцев просто шли утром на работу. Во втором случае погибли солдаты, которые знали, на что шли. Те, кто сравнивают, говорят: смотрите, мы послали в Ирак на смерть больше людей, чем было убито в результате терактов 11 сентября. Но суть в том, что 3000 американцев стали жертвами террористов, а погибшие в Ираке – борцы с терроризмом, исполнившие свой воинский долг. Я вообще не понимаю, зачем эти две группы сравнивать. Тем не менее, вице-президент Чейни, находясь в Иерусалиме, признал, что цифра 4000 погибших в Ираке американцев имеет психологическое значение. Спикер Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что война дорого обходится и национальной безопасности, и репутации, и экономике Соединенных Штатов. Кандидат в президенты сенатор Хиллари Клинтон сказала, что для нее будет честью объявить, что война окончена, и вернуть американских солдат домой, как только это станет возможным. Другой кандидат в президенты Барак Обама заявил, что давно надо было вернуть солдат и этим заставить иракских лидеров взять на себя ответственность за будущее своей страны. Сейчас в Ираке находится около 158 тысяч американских военнослужащих.
Рассказывал Ян Рунов.
Рекордные цены на бензин впервые за десятилетия заставляют американцев не только менять привычки, но и всерьез тревожиться о будущем. После подъема цен до рекордной отметки в $3.28 за галлон, Алан Давыдов вышел с микрофоном на улице Вашингтона.
Супружеская пара с двумя маленькими детьми припарковала свой минивэн у недорогого отеля. Они проводят в Вашингтоне пасхальные каникулы. Нам пришлось год экономить деньги, чтобы приехать в столицу своим ходом на несколько дней. Львиная доля семейного отпускного бюджета уходит на бензин, поэтому стараемся поменьше тратить на кафе и рестораны. Закупаем еду в недорогих магазинах, хотя и продукты продукты сами по себе сильно подорожали. Сегодня велик соблазн обвинять в такой ситуации кого угодно, но мне трудно предположить, что виноваты какие-то конкретные люди или группы людей. Перетряхнуло весь мир, в том числе и благополучную Америку. Наше экономическое будущее представляется не просто шатким, оно откровенно тревожит. Хорошо одетая женщина средних лет считает, что истинные причины роста цен на топливо лучше всего знают те, кто стоит у нефтяного крана. Я считаю, что высокие цены на бензин являются результатом манипуляций нефтяных компаний. Эти цены совершенно не отражают реальности и бьют по карману буквально каждой семьи. Я отношу себя к материально благополучной группе. У меня дорогая машина BMW, но поскольку она потребляет много бензина, я вынуждена ездить на ней только по самым неотложным делам. Во всех остальных случаях перешла на общественный транспорт. Я просто не нахожу оправдания для того, чтобы тратить до $80 в неделю на бензин. Что касается обозримого экономического будущего, оно мне представляется унылым. Это плата за стиль жизни, к которому мы привыкли в последние годы, за привычку жить непосредством, влезать в многотысячные долги и покупать жилье, которое мы не в состоянии оплатить. Темнокожий водитель вашингтонского такси опасается, что его бизнес может прогореть. Все сводится к тому, что те, кто и так богат, стараются сделать бедных еще беднее. Нынешние цены на бензин просто невероятны. Я сегодня утром заправил свою машину на $30, через 3 часа бензобак почти опустел. Получается, что я работаю только на бензин. Мне кажется, что нынешняя администрация хорошо потрудилась для создания такой ситуации. Цены на топливо стали расти после того, как Джордж Буш пришел к власти. Всем известно о его связях с людьми из нефтяного бизнеса. Я убежден, что все, что он не делает, в их интересах. На деньги, которые наше правительство тратит на никому не нужную военную кампанию в Ираке, можно было бы увеличить число рабочих мест, поддержать пострадавших от ипотечного кризиса, смягчить и другие наши внутренние проблемы. Так прохожие на улицах Вашингтона комментировали резкое повышение цен на бензин и общую экономическую ситуацию.
Репортаж вел Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве бензин, надо сказать, подороже, чем в Америке, но все равно это не помешало Марку Крутову приехать сегодня на работу для того, чтобы вести программу «Свобода в 9». И вот сейчас как раз Марк рядом со мной в студии. Доброе утро.
Доброе утро, Олег. Олег, наверное, это потому, что я ехал на метро, но тем не менее, главная тема нашей сегодняшней программы – это 90-летие Белорусской Народной Республики. Мы попробуем выяснить, почему на официальном уровне любые попытки отметить эту годовщину каждый год приравниваются к антигосударственной деятельности. Кроме этого, громкий конфликт в высших армейских кругах России, результатом которого могут стать отставки генералов, недовольных политикой министра обороны. Почему представители творческих объединений с грустью и в то же время с негодованием встречают новый российский праздник, сегодняшний День культуры? И наша городская тема – построить ли в Москве на площади 3 вокзалов еще один вокзал 4-й? Опять же, для тех, кто не ездит на машине.
Ну вот, видите, сколько всего интересного. Как всегда, программа «Свобода в 9» насыщена, так что через полчаса слушайте ее. Марк Крутов рассказал нам сейчас об основных темах. Ну, а еще есть некоторое время у нас для того, чтобы продолжить утренний выпуск программы «Время свободы», и мы это сделаем. В частности, я уже, наконец, прочитаю ваши ответы на вопрос, вправе ли представители творческих профессий рассчитывать на финансовую поддержку государства. Но будет это после того, как мы послушаем краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при обстреле поста автоинспекции один милиционер погиб, 2 ранены. Нападение было совершено на окраине Хасавюрта. Другие подробности неизвестны. Ведется расследование. В Приморском крае 5 поселков остались без света из-за обрывов линии электропередачи. Причиной обрыва проводов стала налипший на них мокрый снег. Белорусская оппозиция проведет сегодня в Минске массовое шествие, посвященное Дню воли, 90-й годовщине образования Белорусской Народной Республики. Процесс по делу об убийстве заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова будет закрытым. Такое решение принял Мосгорсуд по ходатайству обвинителя с целью обеспечения безопасности близких убитого. Россия и Грузия возобновляют с сегодняшнего дня авиасообщение, прерванное осенью 2006 года. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Дэвид Петреус обвинил Иран в пособничестве боевикам, совершившим ракетную атаку на так называемую зеленую зону в Багдаде в воскресенье. Новым премьер-министром Пакистана стал Юсаф Раза Гилани, бывший помощник убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутта. Сегодня он будет приведен к присяге. В Суэцком заливе американский военный корабль обстрелял египетское судно. Погиб один человек, двое ранены. Корабль ВМС США «Global Patriot» открыл огонь по египетскому морскому катеру, который приблизился к нему на опасное расстояние. Турция объявила тендер на строительство атомной электростанции. Первой в этой стране планируется, что электростанция будет сооружена на Средиземноморском побережье неподалеку от города Мерсин. В Тбилиси грузинская оппозиция в понедельник вечером начала пикетирование здания, в котором работает правительство. До этого многотысячный оппозиционный митинг прошел возле здания парламента.
Что касается погоды, то в Москве она ожидается сегодня поистине весенней, плюс 9-11, и даже день пройдет без осадков, как предполагают синоптики, хотя только вот к вечерам будут таки некоторые осадки в виде дождя, но днем тепло и сухо, 727 миллиметров атмосферное давление, 90% влажность воздуха, ветер восточный 5-9 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге погода еще зимняя, потому что там минус 2-4, а к вечеру даже похолодает до минус 3-5. 746 миллиметров тутного столба атмосферное давление, 91% влажность воздуха, ветер северо-восточный 5-9 метров в секунду, и ожидается снег на протяжении всего дня и вечера. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в России отмечается День работников культуры впервые, но вот значительному числу деятелей искусства не до праздников сейчас, настроение у них не из лучших. Этому, в частности, будет посвящено и заседание круглого стола, которое намерены в Москве провести представители различных организаций, где будет говориться о различных проблемах, в частности, о рейдерских захватах домов творчества, ну и о многом другом. Подробнее об этом расскажет Лиля Пальвелева.
Сегодня по всей России пройдут официальные торжественные мероприятия, на которых будут чествовать деятели искусства. А министр культуры Александр Соколов направил им письмо, в котором есть такие строчки. «Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, значимость которого определяет ваша высокая просветительская миссия». Это на словах, а на деле интересы тех, кто исполняет означенную высокую миссию, вынуждены защищать сами деятели культуры. Сплошь и рядом власти пытаются лишить культурных центров литераторов, музыкантов, художников, актеров и режиссеров. Кажется, впервые они решили сплотиться. Слово руководителю Фонда защиты гласности Алексею Симонову, который будет вести сегодняшний круглый стол.
Будет пресс-конференция, связанная с протестом всех творческих домов по поводу того унизительного положения, в котором они находятся. Нас легко подвергнуть любым унизительным процедурам, заставить кому-то что-то доказывать, оправдываться перед чиновниками, просить о милости и получать крохи этих милостей с барского стола. Это повсеместно, и все творческие дома, к которым мы обратились, охотно откликнулись на этот призыв. Практически это будет пресс-конференция с перечислением бед каждого в отдельности дома, и мы попробуем принять решение о создании ассоциации творческих домов, которая помогала бы отдельному дому в решении этих вопросов. Без этого, похоже, нам не справиться.
Это решение напрашивалось уже очень давно, потому что уж больно схожие сюжеты стали происходить со зданиями, которые занимают творческие организации. Почему именно сейчас такой вал таких событий? Раньше они все-таки были единичными.
Думаю, что тем людям, которые хотят это отвоевать, у них ощущение, что что-то может перемениться в связи с переменой власти. И они норовят вцепиться в эту собственность просто потому, что торопятся.
Попытки отъема зданий отличаются лишь в деталях. Впрочем, детали красноречивы. Алексей Симонов приводит следующие примеры.
Такое ощущение, что за наездами на союз журналистов стоит Михаил Юрьевич Лесин с новой программой, которая называется «Russia Today». которая хотела бы завоевать еще и это помещение, в общем, уже сданным и сдавшимся АПН. В случае с Домом актеров это чиновничья разводка, потому что выдан был просто мандат на занятие помещений Росохранкультуре. Нам позвонили, например, сегодня из Международного центра Рерихов, у которых те же самые проблемы. Только у каждого есть свой нюанс в этих проблемах. Но тенденция, безусловно, одна и та же, и надо бороться с тенденцией, а не с отдельными нюансами.
Считает Алексей Симонов. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Мы сегодня задаем вам вопрос, вправе ли представители творческих профессий рассчитывать на финансовую поддержку государства. Чуть позже я буду читать ваши ответы на этот вопрос, а пока послушайте, как отвечали на него прохожие на улицах Владимира.
Зачем? Художник должен быть каким? Художник должен быть бедным, голодным, злым. Тогда он будет рисовать хорошие картины.
Почему бы нет? Но я считаю, что вправе рассчитывать, потому что люди творческих профессий, они работают и на одном фронте, и на другом, и на третьем, и на пятом. Не знаю, мне кажется, на них возлагается очень много всего, от них очень много всего исходит, и там и энергия, и глаза горят, как говорится, да? Дополнительную какую-то финансовую помощь получать им, мне кажется, это вполне даже очень хорошо.
Рассчитывать, наверное, вправе, только, скорее всего, эта затея всегда заканчивается одним и тем же. То есть именитые коллективы, или, скажем так, которые изначально имеют поддержку властей, получают какие-то субсидии, а развивающиеся молодые вынуждены либо пробиваться своими силами, либо, ну, я не знаю, идти на какие-то жертвы творческого процесса, то есть обивая пороги бюрократов.
Мне кажется, что они вправе, работники творческих профессий, вправе рассчитывать на помощь нашего государства по нескольким причинам. Люди творческих профессий, как правило, это деятели культуры, в той или иной степени, но культуры. Если государство хочет культуру, то оно должно ей помогать. Нашему государству с нефтедолларами, которые сейчас на него валятся, это не будет в тягость.
Это вопрос достаточно спорный, потому что, как мы знаем, вот на Западе людей творческих профессий государство особенно-то не поддерживает. Но есть система грантов. Известно, что многие великие художники закончили свою жизнь в нищете, но сейчас такое вряд ли возможно, потому что доступ к произведениям искусства, к настоящему искусству, более широк, чем прежде.
Ну, я считаю, что да, государство должно поддерживать талантливых творческих людей. Сами они могут пробиться, но, по крайней мере, на начальном этапе, например, им нужна поддержка, например, какая-нибудь.
Должна быть приоритетная программа, потому что чем больше будет возможностей материальных у работников культуры, соответственно, тем больше они будут приносить пользу государству.
Так, владимирцы отвечали на вопрос, вправе ли представители творческих профессий рассчитывать на финансовую поддержку государства. Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а теперь я почитаю ваши сообщения, ваши ответы на вопрос, вправе ли представители творческих профессий рассчитывать на финансовую поддержку государства. Ну вот, когда начнешь читать ваши вот эти ответы, сразу становится понятно, что главная проблема это как-то разделить вот этих деятелей культуры на тех, кто... Значит, должен рассчитывать на поддержку, кто не должен, ну, потому что вот слушатель наш Митрофанов начал вообще с шутки такой. Для популярных певцов и киноактеров нужно организовать бесплатные столовые во всех ресторанах Москвы. Вправе-то они вправе, пишут слушатели Майоровы, но исполнители с мировыми именами за границей, а те звездочки, которые пляшут на экранах и участвуют в рекламах, тоже не бедствуют. Николай Борода пишет так. «Никогда не забуду, как в начале 90-х годов интеллигенция проклинала советскую власть. А теперь получается, что новые господа ее не отблагодарили. Именитые актеры и творческие работники, пишет нам Илья Федорович, не подружившиеся с денежными мешками, прозябают и умирают в нищете. А с друзьями криминал носится, как с писаной торбой, и лечат их в самых дорогих клиниках за бугром». Государство новых русских не хочет платить своим идейным халуям. Ай, как нехорошо, Никита Темный написал это сообщение. Вот Ирина что пишет. Одно дело живущие на Западе, имеющие уже громкие имена, другое дело у нас, ищущие сомнительных спонсоров, участвующие даже в рекламе. А иногда приходится вступать в общественную палату или подписывать всякие пасквили. Вот тут-то помощь государства есть. Итак, это Ирина, повторю, написала нам. А вот сообщение от Александра Доброго. Как бы ни стращал нас Запад призраком возвращающегося сталинизма, это все бред. И доказательством тому творение на ТВ Аллы Пугачевой, такие как «Фабрика звезд» или «Две звезды», где все насквозь пропитано фальшью и гламуром. При Сталине такую творческую работницу давно мы посадили и отобрали все деньги. О, как, ну, всегда остроумен Александр Добрый, правда, сейчас какой-то мрачноватый. Ну ладно, это далеко не все сообщения, которые вы прислали. Еще по ходу программы у нас возникнет возможность появиться, и я прочитаю вам оставшиеся сообщения. Ну а пока мы продолжим разговор о культуре, но теперь уже под иным углом. В Екатеринбурге вспоминают Евгения Малахина, дворника, художника, поэта из Комароха, больше известного под псевдонимом «Старик Букашкин». Он ушел из жизни 3 года назад. И на этой неделе в городе открылись сразу 2 мемориальные фотовыставки. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Пронзительный взгляд, всклоченная борода, шутовской полосатый колпак, длиннополый овчинный тулуп зимой, ветровка или свитер грубой вязки летом, метла, балалайка, кисти и краски, труба, переделанная из пионерского горна. Старик Букашкин впервые появился на улицах тогда еще Свердловска, летом 1989 года. Пел частушки и дарил прохожим собственноручно расписанные фанерки и досочки. Свою первую встречу с ним вспоминает художник Андрей Баландин.
Приходим на пятак, а он там как раз пел там что-то, коль художником-то зовешься, что-то там никогда ты там что-то не напьешься, блин, там, а мы портвейн уже начали пить. И говорит, кто из вас художник? Я вытянул там руку, говорю, я честный художник. Вот он говорит, на тебе тогда фанерочку, то есть фанерочка у меня дома до сих пор.
На черно-белых фотографиях Виталия Пустовалова то самое лето и тот самый импровизированный концерт в центре Екатеринбурга. Так называемая плита или пятак, небольшой скверик справа от здания городской администрации и прямо напротив памятника Ленину.
Столетие смерти Винсента Ван Гога, вот они устроили такую целую уличную программу там, с демонстрациями, с плакатами. Идеи Винсента Федоровича Ван Гога живут и побеждают. Ван Гог – ум, честь и совесть. Вот такая совершенно незлобливая акция, просто как бы напоминание вот о великом художнике.
Старик Букашкин стал легендой еще при жизни. Одна из выставок называется «Город эпохи Букашкина». И по мнению заместителя директора Института философии и права политолога Константина Киселева, это определение как нельзя лучше характеризует ту атмосферу, которая царила в Свердловске 20 лет назад.
Вот время, когда душно, и вдруг вот в этой духоте наступает какое-то предчувствие свободы. И вот эти люди, которые и в то время, и тем более сейчас были абсолютно свободными, они вдруг проявляются, и вот эта вся эпоха, эпоха свежего ветра, вот эта эпоха Букашкина.
Многие посетители выставки узнавали на фотографиях самих себя. В разное время со стариком Букашкиным дружили музыканты группы «Чайф», политики, журналисты, бизнесмены, художник Александр Шабуров, сегодня входящий в скандально известную арт-группу «Синие носы». Художник Михаил Сажаев неожиданно обнаружил среди фотографий снимок, сделанный в его мастерской.
Ну вот здесь вот, значит, Игорь Захаров, справа стоит мой старый друг. Он барабанщик, он известный музыкант. Еще здесь я вот стою в каких-то странных одеждах таких, сейчас у меня их нет. Но цена фотографии не этим. Вот в центре здесь картина, которую потом украли. Была очень хорошая картина. Называется «Отец Сергий», и я не мог найти ее следов.
Ближе к осени в Уральском государственном университете откроется музей старика Букашкина. В сентябре 2008 года Евгению Малахину исполнилось бы 70 лет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Приморском крае из-за обрыва линии электропередач 5 поселков остались без света. Продолжаются волнения в Тибете. Китайские государственные агентства сообщают о гибели одного полицейского. Американский космический корабль «Эндевор» начал возвращение на Землю. Турция объявила тендер на строительство первой в стране атомной электростанции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, в конце второго часа мы знакомим вас с тем, что пишет региональная российская печать. Ну вот, сегодня на очереди у нас Кировская область, и мы слушаем Екатерину Лушникову.
Какая должность в Кировской области является самой коррумпированной? Социологический опрос на такую тему провели молодогвардейцы. Причем проводился опрос в рамках общенациональной кампании против коррупции. Однако результаты оказались неожиданными. Такое впечатление, что не молодая гвардия проводила опрос, а другая Россия. Потому что в качестве самой коррумпированной должности кировчане неожиданно назвали губернатора. Причем именно губернатор по уровню коррумпированности во мнении народном обогнал даже инспекторов ГИБДД. Об этом сообщил сайт Кировского отделения «Молодой гвардии». Недавно в Москве был задержан бывший товарищ по работе действующего губернатора Николая Шаклеина, экс-глава департамента госсобственности Кировской области Александр Дмитриев. Об этом первым рассказал читателям еженедельник «Вятский наблюдатель». 9 месяцев бывший вице-губернатор скрывался от правосудия. Недавно ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. По данным из неофициальных источников, сумма незаконных сделок исчислялась миллионами. Сейчас Дмитриев отпущен на свободу под залог в 1 000 000 рублей. Еще об одном скандале сообщил еженедельник «Вятский наблюдатель». Речь идет об истории с Малмышской психиатрической больницей, где пациентов под угрозой укола галоперидола принуждали жертвовать свои пенсии на нужды лечебного учреждения, рассказывает пациент Валерий Кошихов.
Предлагается либо чистый лист бумажки, на котором ты расписываешься. Все, с тебя берем денег на нужды больницы. Попробовать не дать? Невозможно. Наказание – это вязкие уколы, продление срока того, чтобы человека дольше удерживать, подписывать любые бумажки. Якобы он может там отобирать продукты, отобирать деньги, либо там набросился на врача, либо еще что-либо.
Деятельностью малмышских психиатров сейчас заинтересовалась районная прокуратура. На главного врача Анатолия Коркина возбуждено уголовное дело. Суд обязал больницу вернуть Кожухову незаконно присвоенные деньги. Вернуть улицам города исторические названия. С таким предложением обратились представители духовенства и интеллигенции к руководству регионального отделения «Единой России». Например, вместо Карла Маркса – Владимирская, вместо Ленина – Вознесенская, а вместо Водопроводной – Кикиморская. О новой борьбе за старые названия рассказывает программа «Вести».
Историк Евгений Останин прошлое вязкой земли знает наизусть. Для себя давно решил, старые таблички с домов надо убрать вместе с памятниками Ленину и Кирову.
Нужно от этих вот следов коммунистического режима избавляться.
С тем, что от следов надо избавляться, согласились и кировские единороссы. На последнем заседании политсовета решено было инициативу интеллигенции поддержать. Будет образована даже специальная комиссия по переименованию. Жаль только, что произойдет это опять по приказу сверху, а не по воле вятско-кировских жителей. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
И в заключение часа мы вновь отправляемся в Америку, слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, доведет ли мэр Детройта до тюрьмы супружеская измена. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К 24,5 годам тюрьмы приговорен Чимак, натурализованный американский гражданин, выходец из Китая за промышленный шпионаж в пользу Пекина. 67-летний подсудимый работал инженером в фирме Power Paragon, выполнявшей заказы для военно-морского флота. Он был арестован после того, как при посадке в самолет, вылетавший в Гонконг, были задержаны несколько членов его семьи. В их багаже были обнаружены копии секретных документов с описанием двигателей для подводных лодок и энергетических установок для военных кораблей. Адвокаты Мака пытались доказать на суде, что эти сведения были прежде обнародованы на международных конференциях, что информация в любом случае безнадежно устарела, что их клиент – добрый, скромный человек, американский патриот, пользовавшийся любовью сослуживцев. На что судья отреагировал в своем вердикте так. Именно эти качества помогли Чимаку организовать передачу секретов Китайской Народной Республики. К разным срокам заключения приговорены и несколько членов семьи инженера за нарушение законов, регулирующих экспорт военных технологий. 79-летний Джек Кеворкин, отставной патологоанатом, получивший прозвище «Доктор Смерть» за готовность помочь закончить жизнь смертельно больным людям, объявил о намерении пойти в большую политику. Вышедший менее года назад из тюрьмы, где он отбывал срок за убийство одного из своих безнадежно больных клиентов, Кеворкин готов бороться за легализацию эвтаназии в стенах Конгресса. В 90-х годах он начал шумную кампанию за предоставление права на быструю и безболезненную смерть людям, медленно умиравшим в невыносимых муках. Он оказал помощь в совершении более 130 самоубийств. Несколько попыток суда над ним закончились оправданием, пока не было найдено видеосвидетельство его прямого участия в убийстве больного человека. Результатом его тогдашней кампании стала легализация эвтаназии лишь одним штатом, Орегоном. Выпущенный из тюрьмы досрочно, за хорошее поведение после 7-летней отсидки, Кеворкин говорит, что он твердо покончил с прошлым и готов в качестве законодателя бороться с тем, что он называет тиранией Верховного суда, лишающего американцев их неотъемлемых прав. Эпидемия сексуальных скандалов, судя по всему, добралась еще до одной жертвы. После многомесячного расследования Детройтская прокуратура предъявила мэру города обвинение по 12 пунктам, в числе которых лжесвидетельство и препятствие работе правосудия. То, что сравнительно недавно выглядела история, от которой мэру будет легко отмахнуться, что он и делал до сих пор, сейчас выглядит серьезным уголовным делом, которое уже обошлось городу почти в 10 миллионов долларов. Рассказывает Владимир Морозов.
По заявлению прокурора, мэр не по назначению использовал общественные средства, разрушил карьеру нескольких людей и обманул суд. Началось с того, что два полицейских потребовали восстановления на работе. По их словам, их уволили после того, как они начали разбираться с заявлением о том, что мэр использовал своих телохранителей для прикрытия своей любовной интрижки. Мэр под присягой заявил, что обвинения бездоказательны и никакой интрижки не было. Но в конце января городская газета Free Press опубликовала несколько пикантных отрывков из интернетных посланий между мэром и его пассией. В его офисе и доме стали раздаваться телефонные звонки. Возмущенные граждане порой в непарламентских выражениях требовали отставки мэра. This unethical, illegal lynch mob mentality has to stop. Это неэтичное, нелегальное поведение напоминает ярость толпы линчевателей. Оно должно быть остановлено. Говорят о моей возможной отставке, но я не собираюсь уходить. Я никогда, никогда не оставлю вас. I would never quit on you, ever. Хотя перед женой он и покаялся. Менее стойкой оказалась замешанная в деле дама. Кристин Битти училась с ним в одном классе. Потом руководила его избирательной кампанией, когда он боролся за место в законодательном собрании штата Мичиган, а затем за должность мэра. В последнее время Кристи Битти заведовала канцелярией мэра. Недавно ушла в отставку. Ее с мэром роман относится к 2002-2003 годам. В то время она была замужем, у нее двое детей. Мэр по-прежнему женат, у него трое детей. Эта история могла быть просто личной драмой двух семей. Но город собирался выплатить уволенным полицейским 8,5 миллионов долларов. Мэр надеялся, что после этого его любовные послания не станут достоянием гласности, но не вышло. И на прошлой неделе горсовет попросил мэра уйти в отставку. Мэр отказался. Право отстранить его от власти имеет губернатор штата Мичиган Дженнифер Гранхолм. Но ее представитель заявила, что губернатор не собирается этого делать и считает важным, чтобы во всем разобрался суд. На суд надеется и сам мэр. Но в случае обвинительного приговора только за лжесвидетельство ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ну а экспертам и обозревателям остается только изумляться и потеть, отыскивая ответ на вопрос, почему американские политики так падки на амурные прегрешения и не способны усвоить уроки прежних падений. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну а теперь до завершения утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» мне осталось лишь прочитать те сообщения, которые я получил от вас с ответами на вопрос, вправе ли представители творческих профессий рассчитывать на финансовую поддержку государства. Ну вот, читаем, что здесь есть. Когда артисты поддерживают настойчиво, поддерживают потешные выборы, о какой культуре можно вести речь? Вот таким вопросом задается Ваня Жуков. Творчество – это когда творят, строят, производят или учат этому через историю, школы, науку. Это уже послание от слушательницы Степановой. А вы хотите говорить о людях искусства, то есть искусителях. Их можно любить, но не содержать. Вот такова точка зрения. Государство не в меньшей степени нуждается в культуре, чем культура в государстве. Это тезис, принадлежащий Константину. Иван написал: «Бедствующая интеллигенция раскатывает на иномарках, а благодетельственные демократами народ посещает свалки. Так кому надо помогать, интеллигенции или угнетенному народу?» Ну вот, переход уже в другую, так сказать, плоскость. Другое сообщение от Александра из Сызрани. «Очень стыдно, что сегодня в России в полной нищете уходят из жизни многие великие деятели искусств прошлого, а государство вместо реальной поддержки цинично утверждает очередной официозный праздник. И все в массе своей довольны, все смеются. Государство не выполняет своих обязательств перед инвалидами, военными, очередниками на жилье, чернобыльцами. Тем более не будет выполнять перед деятелями культуры, среди которых деятели шоу-бизнеса». Это Галина написала. «Без материального вмешательства государства в творчество людей и культуры, культура для населения станет роскошью. Тогда в стране станет два народа», так считает Юрий. Право юридического быть не должно, ибо нет юридического критерия, чтобы отличить подлинно творческую личность от агрессивно-паразитических бездарностей. На юридическом праве именно такие и будут паразитировать. Это мнение Олега К. из Москвы. А вот слушатель Кац вообще считает, что в нашей стране живут только воры, аферисты, проститутки, взяточники. Вот так вот. Вдруг. Ну, в общем, собственно, это уже все. Ну, как я и говорил вам в начале, тут главное разделить вообще, о ком идет речь. Это вообще называется День работника культуры, как я понимаю. Ну, а работник культуры — это же все, ну, видимо, и, я не знаю, работники просто музеев там и театров и там чего угодно. А не только, собственно, артисты, на которых все сконцентрировали свое внимание. Но в любом случае, как бы там ни было, я просто должен напомнить, что все то, что я вам тут читал, это точки зрения конкретных слушателей, никак не позиция «Радио Свобода». Ну и на этом осталось мне, ведущему программы Олегу Винокурову, от своего имени, от имени продюсера Екатерины Высоцкой, попрощаться с вами, пожелать вам всего наилучшего, ну и призвать вас не выключать свои приемники, слушать программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым, которая вот-вот начнется. Итак, до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный